имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии «Радио Свобода» сегодня адвокат юридической фирмы «Юст» Игорь Пастухов и адвокат Московской городской коллегии адвокатов Сергей Насонов. И сегодня вместе мы постараемся подвести юридические и правовые итоги 2009 года. Попытаемся вспомнить о тех важных судебных процессах, которые начались или закончились в 2009 году, о том, какие важные, нужные законодательные изменения произошли, которые касаются непосредственно области судопроизводства и прав человека в России. Ну, а также, я надеюсь, попытаемся спрогнозировать ситуацию на 2010 год, исходя из того, что известно в настоящий момент. Но для начала попробую я все-таки выделить те события, которые мне показались очень важными. И говорить я буду в основном о тех судебных процессах, которые привлекли внимание общества. Ну, во-первых, состоялся оправдательный приговор по делу об убийстве Анны Политковской, постановленной на основании вердикта присяжных заседателей. Этот приговор отменили в Верховном суде Российской Федерации. Дело вернули в Следственный комитет при прокуратуре с тем, чтобы они все-таки как-то определились с иными участниками, сообщниками в совершении этого преступления.
Это говорит о том, что следственные органы и прокуратура пожалели о том, что в предыдущий раз направили уголовное дело в суд. Это говорит о том, что они де-факто, по крайней мере, прокуратура Российской Федерации теперь признает, что оправдательный приговор по делу Политковской состоялся не потому, что там было какое-то нарушение закона, а по той причине, что уголовное дело не расследовано. Теперь уголовное дело находится во власти следователей. Нас к этому уголовному делу теперь близко не пустят до нового судебного заседания, если таковое состоится. Казалось бы, это в наших интересах, если это дело будет похоронено, то наши подзащитные не будут привлечены к ответственности, и это путь наименьшего сопротивления. Нас такой исход не устраивает. Мы хотим, чтобы это дело было расследовано, и что если не сами следственные органы, то суд признал, что наши подзащитные не имеют отношения к убийству Анны Политковской.
Второй довольно важный и значимый судебный процесс, который начался в 2009 году, это второе дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сейчас рассматривает его Хамовнический суд Москвы.
Меня на самом деле фактически обвинили в тайном от собственника физическом изъятии 350 миллионов тонн нефти. Можно себе представить, Ваша честь, присвоенную бочку, присвоенную цистерну, вагон. Эти гении сыска и права говорят о 350 миллионах тонн нефти. То есть о железнодорожном составе, который огибает землю по экватору три раза.
С точки зрения требований уголовно-процессуального закона, это не обвинение. Это шизофреническая фальшивка. Я не только не признаю себя виновным, наоборот, я утверждаю, что именно прокуратура вместе с следствием совершила преступление, предъявив такого рода сфальсифицированное обвинение заведомо невиновным.
Государственные обвинители продолжают допрашивать своих свидетелей. Защите слова еще не перешло, защита доказательства не представляла. И по предварительным прогнозам приговор будет вынесен не раньше осени 2010 года, потому что очень много материалов, много томов, огромный список свидетелей. Еще одно важное показательное дело в отношении бывшего руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Дмитрия Довги показало, что те методы, которые принимают следственные органы по отношению к людям простым, как говорится, они с успехом применяют и в отношении, в общем, бывших же своих сотрудников. Как говорили многие адвокаты, это должно было произойти с господином Довгием, видимо, чтобы он осознал, чего, собственно, ради адвокаты возмущаются, протестуют и почему хотят изменения практики правоприменительной. Но я вот на этих трех делах остановлюсь. Думаю, что мы сейчас по ходу вспомним еще какие-то дела и приговоры, и судебные решения, которые были вынесены в 2009 году. Мне просто очень хочется послушать уже гостей в студии «Радио Свобода», экспертов. Начнем, Сергей Александрович, с вас, с вашей точки зрения. Где были наиболее важные события в 2009 году? В судах или в Государственной Думе? которая принимала какие-то поправки к законам?
Вы знаете, я думаю, что были события равной степени важности и в судах. Вот те процессы, которые вы назвали. И кроме того, необходимо еще и напомнить о процессе, который начался в 2009 году в отношении представителей современного искусства, дело, которое рассматривается в Таганском суде. Ну и кроме того, в Государственной Думе, потому что действительно были приняты некоторые законы, которые в большинстве средств массовой информации были представлены как такой очень существенный подход к изменению законодательства, такие революционные изменения, якобы резко усилившие гарантии прав и свобод личности в Российской Федерации.
Что же это за революционные такие законы?
Ну, например, вот если говорить о уголовном судопроизводстве, появилась даже целая глава в Уголовно-процессуальном кодексе о досудебном соглашении о сотрудничестве, так называемой сделки с правосудием, как ее иногда называют в средствах массовой информации. Вот по описаниям этого законопроекта в СМИ и, собственно, из выступлений депутатов видно, что они полагают, что это нововведение резко повысит и раскрываемость преступлений, и окажет очень такое большое положительное влияние на подсудимых, которые теперь, естественно, по их мнению, будут пользоваться этим соглашением, пытаться его заключить.
Но во всем признаваться, сдавать всех своих сообщников.
Смотря, да, здесь только есть один момент. Во всем признаваться, само по себе признание лица в том, что это лицо совершило преступление, на самом деле не влечет тех последствий, которые закреплены в законе. Кстати, последствия я сразу скажу, чтобы было понятно, о чем идет речь. Если лицо заключило вот это досудебное соглашение о сотрудничестве, в случае, если все процедуры были реализованы, то суд не может назначить наказание выше половины максимального размера санкции, которая предусмотрена соответствующей статьей УК. А если, например, есть смертная казнь или пожизненное заключение, то не могут применить эти меры наказания. И наказание при этом не может превышать 2/3 от предела. Ну, например, там до 15 лет лишения свободы не могут назначить наказание больше 7.5. Вот почему очень многие адвокаты отнеслись скептически к этому закону и высказывают суждение, что вряд ли порекомендуют часто своим подзащитным обращаться к положениям этого нормативного акта.
Я так понимаю, потому что гарантий никаких нет.
Вот не только нет гарантий, вот на мой взгляд, это мое субъективное суждение, которое также отражается в выступлениях других представителей адвокатуры. Дело в том, что гарантии в данной ситуации есть только для стороны обвинения. Ну, допустим, обвиняемый должен сообщить какую-то информацию о своих соучастниках. Прежде всего, законодателя интересовало это, чтобы обвиняемый не просто признал себя виновным, если он просто сообщает о своем совершении.
А для того, чтобы всю банду слил,
да,
как говорится.
Соответственно, следователь, получив это ходатайство, должен возбудить перед прокурором ходатайство о заключении такого соглашения. То есть еще не факт, что он это ходатайство возбудит. Допустим, дальше он возбудил это ходатайство. Прокурор согласился с ним и заключил это соглашение. Если к концу...
Как оно заключается? Как-то на бумаге подписывается?
Да.
Какие-то гарантии?
Это письменный документ. Присутствует защитник, присутствует обвиняемый, присутствует, собственно, прокурор. В этом соглашении оговариваются, какие конкретные действия обвиняемый должен совершить для того, чтобы раскрыть преступную деятельность своих соучастников, установить имущество, которое было приобретено в ходе преступления. Вот указаны все конкретные меры. А вот дальше начинается самое интересное. Все остальное уже в области оценочных суждений. Если к концу расследования прокурор придет к выводу, что вот эта деятельность обвиняемого была неэффективной, ну, например, в полной мере не позволила всех соучастников установить, или, например, в каком-то обстоятельстве прокурор усомнился в правдивости обвиняемого, он попросту не выносит представление о рассмотрении дела вот в этом льготном, скажем так, для обвиняемого режиме. И дело рассматривается на общих основаниях, составлением обвинительного заключения.
А в суде нельзя будет потом сообщить о том, что вот была сделка, были же свидетели, был же адвокат, Игорь Николаевич.
В этом и проблема, что норма оставляет этот вопрос на усмотрение прокурора. То есть механизм реализации такой, что он зависит от усмотрения.
Ну хорошо, механизм реализации такой, что зависит от усмотрения следователя или прокурора. Но ведь человек, в конце концов, с этим своим делом придет в суд. И неужели в судебном заседании, если он скажет, «Ваша честь, у нас на стадии предварительного следствия было заключено вот такое вот соглашение. Я все рассказал». Вот...
Закон предусматривает, что должно быть представление прокурора. Если представления прокурора нет, «Ваша честь, ничего иного, как принять дело к производству в общем порядке, сделать по закону тоже не может.
А от чего вот это произошло? Это намеренная такая ловушка и хитрость в законе? Или просто депутаты не додумались?
Марина, я думаю, на самом деле это вот...
Как можно это оценивать?
Конечно, мы за депутатов сказать не можем. Только могу сказать одно, что такой институт, вот то, как он преподносится, очень резко расходится все-таки с содержанием этого института. Такая своеобразная сделка, в рамках которой одна из сторон может в любую минуту отказаться от исполнения своих обязательств. Более того, еще один маленький момент. Если даже прокурор такое представление составил и внес в суд, и судья рассмотрел это представление, действительно начал процедуру разбирать это дело в таком льготном режиме, от государственного обвинителя, который участвует в суде, а это не совсем тот прокурор, который это представление составил, требуется также подтвердить свое согласие с этим представлением. То есть он тоже может не подтвердить этого и сказать, что вот я, простите, считаю, что обвиняемый не во всем был до конца объективен.
И
в этом плане для судьи это тоже сделка, она тоже никакого значения иметь не будет. То есть вот столько таких механизмов, которые позволяют просто аннулировать все эти соглашения.
Ну, конечно, это... Но это же делалось ради чего-то. Ради чего тогда это делалось?
Делалось ради того, чтобы можно было бороться с организованной преступностью. Насколько я помню, недавнее выступление руководителей следствия, они сказали, что за период с принятия закона была совершена всего одна сделка.
В общем, это неудивительно, если учитывать...
Но при таких условиях это очевидно неудивительно. Это называется, прошу прощения за ассоциации, сначала разоружится перед партией, а потом отдастся на ее волю. Поэтому очень сложно рекомендовать клиенту избрать эту меру.
Игорь Николаевич, а с вашей точки зрения, вот если говорить о принятых законодательных каких-то актах, что произошло важного?
Во-первых, вообще нужно отметить, что в течение прошлого года у нас все-таки определенная тенденция изменений законодательства, касающихся судебной системы вообще. Причем нельзя сказать, что эта тенденция односторонняя, негативная или позитивная только. Начали, к сожалению, именно с негативного, сокращения компетенции суда присяжных. Ну, мне с этим трудно согласиться.
Я думаю, любому
если
адвокату...
Если исходили из того, что присяжные в субъекте федерации, в котором все это происходило, не могут быть
объективными,
но почему нельзя было перенести рассмотрение дела в другой субъект? Причем очевидна причина и очевиден субъект, из-за которого все это происходило.
Это история с Нальчиком, с нападением на Нальчик, насколько я понимаю, где очень долго не могли сформировать коллегию присяжных.
18 марта 2009 года дело рассматривается коллегией в составе трех профессиональных судей. На скамье подсудимых находится 58 человек, которым инкриминируется совершение особо тяжких преступлений, в том числе причинение смерти 35 работникам правоохранительных органов и военнослужащим, 15 лицам из числа гражданского населения. В настоящее время дело находится на стадии судебного следствия, в частности, идут допросы свидетелей обвинения, общее количество которых, напомню, свыше 1500 человек.
Если вам напомнить, там очень долго не могли найти и адвоката для защиты обвиняемых. Это тоже одна из проблем, как оказалось. Потому что в обществе, пронизанным родственными связями, занять позицию защиты того, кто выступил как содействовавший убийством твоих родственников, тоже непросто.
Довольно сложно.
Я с таким решением не согласен, как юрист, как адвокат и как гражданин нашей страны. С моей точки зрения, присяжные вполне разумные люди. И от того, что у нас нынешнее государственное обвинение не умеет работать в этом процессе, совсем не обязательно изменять закон.
Да это даже, наверное, не государственное обвинение не умеет работать в этом процессе, не умеет работать следствие, чтобы
проблема
собирать
проблема
необходимое
в том,
количество доказательств,
речь ведь идет,
которые упирают.
А это вот как раз вот то самое, о чем идет речь. У нас одна из ключевых проблем – судебная система. Как только суд станет критически относиться к тому, что ему приносит применительно к уголовным делам обвинения, будут какие-то улучшения и введение процесса обвинительной стороной гособвинения, и тем более следователями. По-другому изменить эту ситуацию нельзя. Нельзя заставить, извините, рабочего на станке работать с высоким качеством, если сзади не стоит служба технического контроля и приемки. Нельзя. Что касается положительных изменений в этой сфере, могу сказать, обратить внимание на изменение процедуры назначения судей. Все-таки состоялась отмена предварительного трехлетнего срока для судьи.
Но в то же время был принят закон, по которому председатель Конституционного суда...
Совершенно верно. Установление единства избрания руководителей высших судов...
Решили отказаться от выборности.
Совершенно верно. Решили отказаться от выбранности председателя суда конституционного?
Ну, вообще, о конституционном суде очень много говорили, особенно в конце 2009 года, поскольку многие юристы считают, что там какой-то наступил системный кризис. Известно, что с 1 января 2010 года суд покидает конституционный судья Анатолий Кононов. Неизвестно, как отразится ситуация с назначением председателя конституционного суда на ситуации в самом суде и на его постановлениях. Многие юристы убеждены, что ничего страшного не произойдет, и, в общем, если судьи не будут выбирать себе председателя. Вы считаете, Сергей Александрович, это важно вообще, выборность?
Марин, конечно же, важно. Это выборность в данной ситуации – это гарантия независимости. И, кстати, вот если уж речь пошла о независимости, в 2009 году еще произошло одно знаковое изменение. Законодатель не только, скажем так, сократил компетенцию суда присяжных, он решил сделать шаг несколько противоположный. Расширил количество судебных органов. Ведь у нас в 2009 году появился новый судебный орган. Дисциплинарное судебное присутствие. И опять вот все это было преподнесено как усиление гарантии независимости судей. Потому что это специальный судебный орган, который теперь будет беспристрастно и объективно рассматривать жалобы судей в связи с лишением их статуса и выносить законные и обоснованные решения. Но вот если внимательно вчитаться в текст этого законопроекта, у многих юристов возникает ряд вопросов. Ну, во-первых, все-таки, если говорить откровенно, количество инстанций, куда теперь можно обжаловать решение о лишении статуса, резко сократилось, потому что решение дисциплинарного судебного присутствия вообще никуда обжалованию не подлежит.
Вот, наверное, то есть его нельзя обжаловать и в суде?
Это присутствие высших судов. Это орган, созданный из судей двух высших судов.
Понятно. Верховного и высшего арбитражного.
Но, с другой стороны, видите, как удобно. Обратился человек в судебное присутствие и сразу же исчерпал все средства правовой защиты на территории Российской Федерации. Отправил дело в Страсбург, а Страсбург, как это было в прошлом году с судьей Кудешкиной, вынес решение в твою пользу. Тебе Россия заплатила какую-нибудь многотысячную компенсацию, и тебя появился шанс...
Сильно многотысячных там не платят, а вот я не помню, чтобы Кудяшкину восстановили в должности судьи.
Нет, ее не восстановили. В конце года 2009-го Московский городской суд отказался пересмотреть ее дело по вновь открывшимся обстоятельствам, но просто потому, что в Гражданском процессуальном кодексе не предусмотрено, что решение Европейского суда по правам человека может стать поводом для пересмотрения дела в надзоре. Ну вот сейчас, я насколько понимаю, адвокаты готовят жалобу в Конституционный суд, который должен будет с этим разобраться в 2010 году.
Но уже, как мы поняли, без Кононова. Да, к сожалению, у нас Конституционный суд – это наиболее закрытая структура. И что там у них внутри происходит? Их всего-то 12 человек. Но то, что Ярослав Кононов – это лица, которые наиболее часто писали особые мнения к постановлениям, это факт.
Да. В конце концов, можно их особые мнения почитать и сделать определенные выводы. Но, кстати, по поводу особых мнений, председатель суда Валерий Зорь так высказался на пресс-конференции, когда ему задали вопрос относительно вот отставки Кононова.
Интерпретация о том, что вот за особое мнение судьи изгоняют, совершенно не соответствует действительности, потому что у нас многие судьи писали особое мнение, в том числе судья Кононов очень много написал, и я с особыми мнениями выступал. Вопрос другой, каков тон этих особых мнений, что там пишется? Если пишется, что по Конституции нельзя делать вот то-то, то-то, и наоборот, вот это соответствует Конституции, если одно. А если особое мнение служит для того, чтобы сказать, что тетя Маня, которая сказала о Конституции, дура и вообще такая, то это другое обстоятельство.
Кстати, раз уж мы говорим о Конституционном суде, с вашей точки зрения, какое из постановлений Конституционного суда было наиболее важным и значимым из принятых в 2009 году, помимо разъяснений относительно вопроса о применении смертной казни? Что-то еще было? Или это было вот как раз то самое важное?
Наиболее значимое, безусловно, последнее. Конечно, все-таки в свете влияния на общественное сознание, это безусловно. Хотя достаточно много было, в принципе, в течение года таких решений.
Сергей Александрович, с вашей точки зрения, что еще, касающееся непосредственно судебной системы, важного было принято?
Было принято постановление Пленума Верховного Суда, касающееся трех мер пресечения. заключение под стражу, залога и домашнего ареста. И вот опять, так же, как и те законы, о которых я говорил, это было преподнесено как некий поворот в практике с ориентацией на то, чтобы как можно меньше заключать под стражу, наоборот, как можно чаще применять альтернативные меры пресечения. К слову сказать, о домашнем аресте там один маленький абзац, хотя наименование этой меры пресечения вынесено аж в заглавие этого постановления. И вот если мы начнем читать это постановление, увидим множество деклараций. Написано, что, конечно, надо применять эту меру пресечения в исключительных случаях заключения под стражу, я имею в виду к несовершеннолетним вообще, все рассматривать варианты ее неприменения сначала, в отношении женщин особое повышенное внимание и так далее, и так далее. Но когда мы доходим до конкретных рекомендаций суда, вот тут выясняется самое интересное. Оказывается, все самые негативные тенденции, которые сложились в практике, теперь, можно сказать, вот так вот легализованы Верховным судом и преподносятся как единственный верный способ решения проблемы. Приведу пример. Вот, скажем, закон устанавливает очень жесткие сроки, когда в суд должны быть представлены материалы ходатайства о заключении под стражу в отношении задержанного по истечении 40 часов с момента фактического задержания. Вот представим себе ситуацию. Прошел этот срок. Материалы представлены позднее. И вообще судья видит, осталось буквально полчаса до конца 48-часового срока. Обвиняемого еще никто не доставил. Ну, по каким причинам, неизвестно. Может быть, его не довезли, просто, может быть, просто...
Пробки стоят
и прочее. Вот что в этой ситуации делать, когда судья понимает, что он не успевает рассмотреть в срок, то есть, собственно, нет оснований заключать под стражу человека, нет материалов, нет самого обвиняемого. По логике, он должен был в этой ситуации отклонить это ходатайство, потому что это дело обвинения. Представить и обвиняемого, и все материалы в разумные сроки.
Так,
вот. Что у нас было на практике? На практике у нас сложилось такое интересное обыкновение. Если судья видит, что он уже не успевает рассмотреть это ходатайство из-за того, что нет материалов, нет обвиняемого, он просто все возвращает следователю без вынесения решения. То есть, по принципу, моя хата с краю, я ничего не знаю. Вот почему его не доставили? Может, там его избили, пытают? Меня это не интересует. Пожалуйста, забирайте свое ходатайство, и я забуду о том, что, в принципе, этот человек был кем-то задержан. Верховный суд теперь вот эту позицию возвел в рамки единственно верной. Судья в этой ситуации по разъяснению Верховного суда должен вернуть материалы и вообще абстрагироваться от этого случая.
Вот давайте мы поговорим о мере пресечения, продолжим этот разговор уже во второй части передачи. Я напомню, что на волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Правовые итоги 2009 года, юридические итоги 2009 года. Сегодня я подвожу с экспертами студии Радио Свобода, адвокатом Московской городской коллегии адвокатов Сергеем Насоновым и адвокатом юридической фирмы «Юст» Игорем Пастуховым. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
В Москве 8:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
США и Великобритания выступили с резким осуждением теракта в пакистанском городе Лаки-Марват, унесшего жизни около 90 мирных граждан. В пятницу смертник взорвал заминированный автомобиль прямо на спортивной площадке во время волейбольного матча. Это крупнейший теракт в Пакистане после взрыва на рынке в Пешаваре в конце октября 2008 прошлого года, когда погибли около 120 человек. На Сахалине продолжаются поиски двух железнодорожников, попавших под лавину в ночь на 1 января. На острове продолжает бушевать снежный циклон. МЧС предупреждает об опасности схода новых лавин. В Дании расследуют попытку покушения на художника Курта Вестергорда, автора карикатуры на пророка Мухаммеда, вызвавшей протесты в исламском мире. По информации датской службы безопасности, нападавший 28-летний сомалийский эмигрант тесно связан с террористической организацией «Аль-Шабааб» и подозревается в причастности к ряду терактов в Восточной Африке. Сомалийские пираты 1 января захватили очередное судно в Аденском заливе. Сообщается, что захвачен танкер с химической продукцией, шедший под флагом Сингапура. Председатель Европарламента Ежи Бузек заявил, что огорчен и шокирован задержанием в Москве 82-летней правозащитницы, лауреата Сахаровской премии Людмилы Алексеевой, участвовавшей в митинге в защиту свободы собраний 31 декабря. В Бразилии подтверждена гибель не менее 40 человек в результате наводнений и оползней. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Британец Питер Мур, который был освобожден на этой неделе в Ираке, вернулся на родину. Он был захвачен в мае 2007 года.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат юридической фирмы «Юст» Игорь Пастухов и адвокат Московской городской коллегии адвокатов Сергей Насонов. Вместе мы подводим юридические и правовые итоги 2009 года. Закончили разговор в первой части передачи на применении такой меры пресечения, как содержание под стражей. Сергей Александрович напомнил, что Пленум Верховного Суда в 2009 году разъяснил, когда применять эту меру пресечения. Кстати, в конце 2009 года Президиум Верховного Суда по вновь открывшимся обстоятельствам возбудил производство по первому уголовному делу в отношении Платона Лебедева, но возбудил только в той части, которая касалась избрания ему вот этой меры пресечения. И, наконец, спустя 6 лет сбылась мечта адвокатов, видимо, которые долго этого добивались. Было признано, что 3 июля 2003 года Платона Лебедева арестовали незаконно. Правда, теперь все в некотором замешательстве, потому что интересно, какие правовые последствия может за собой повлечь вот такое решение Президиума Верховного Суда. Платон Лебедев, как известно, приговорили к 8 годам лишения свободы вместе с Михаилом Ходорковским за экономические преступления, в том числе за неуплату налогов. И вот, насколько я понимаю, в 2009 году был принят закон, в соответствии с которым в 2010 году уже не смогут схватить и посадить в тюрьму человека, который не уплатил налоги. Правильно я понимаю, Игорь Николаевич?
Вообще закон интересный. Надо сказать, что это результат давней борьбы МВД за свои полномочия, в которой, очевидно, МВД проиграла. Потому что еще с введением налогового кодекса был вопрос, тогда еще не МВД, а налоговой полиции, может ли она сама формировать материалы, на основе которых будет осуществляться уголовное преследование за налоговые преступления. Налоговая полиция отстаивала тогда свое право. Это право за ней было признано. В дальнейшем оно было получено с 2004 года органами внутренних дел. И до последнего времени большая часть уголовных дел, которые подразделения по налоговым преступлениям возбуждали, не возбуждали на своих собственных материалах. В этом законе несколько аспектов. Внесены изменения в 3 кодекса. Налоговый, уголовный и уголовно-процессуальный.
В 2009 году.
Вот большая часть вступает с 1 января, часть вступает с 1 января следующего года. Во-первых, это ключевой момент по поводу налогового кодекса. Внесено указание, что в органы правоохранительные материалы по налоговым правонарушениям можно передавать только в том случае, если деньги не уплачены. Если налогоплательщик недоимку, санкции и пени погасил, его материал в органы МВД не попадет.
Из налоговой инспекции.
Из налоговой инспекции. Второй ключевой аспект. Написано, что уголовное дело не может быть возбуждено по материалам, в которых нет решения налогового органа, вступившего в законную силу. То есть зафиксирована позиция, что налоговое преследование уголовное может быть только на материалах, собранных в рамках процедур налогового кодекса.
Угу.
Третья позиция. В Уголовный процессуальный кодекс введена статья отдельная о прекращении уголовного дела по налоговым преступлениям в связи с деятельным раскаянием. В случае, если опять-таки в ходе расследования впервые совершившее преступление лицо заплатит все налоги, пени и штрафы, уголовное дело подлежит прекращению.
Но, насколько я понимаю,
это восстановлена та самая
норма,
которая у нас существовала в свое время, да.
А почему
ее... была отменена. Теперь ее вернули.
А почему ее отменили? Если понять, почему ее тогда отменили, можно предположить, как долго она задержится.
Тогда считали, что это метод избежания уголовной ответственности злодейскими налоговыми правонарушителями. Слишком мало уголовных дел попадает в суд из-за этого примечания.
Ага.
А теперь, надо сказать, что изменили уголовный кодекс еще и в части размеров. То есть размеры крупного и особо крупного уклонения, то уплаты налогов существенно увеличились.
Да. А если говорить об уголовно-процессуальном, то, насколько я понимаю...
А если говорить об уголовно-процессуальном, то, опять же, дополнительно внесено изменение в статью 108, регулирующую порядок применения заключения под стражей, в которой прямо написано, что заключение под стражу по этим преступлениям, по налоговым, возможно только при жестко зафиксированных обстоятельствах. То есть, если лицо скрылось, если оно активно противодействует...
Иными словами,
лишающая возможность следователя рассуждать на тему, а есть ли у него данные о том, что человек скроется? Потому что у нас на сегодняшний день, к сожалению, избрание меры пресечения, это касается абсолютно, к сожалению, опять же, не только налоговых, но и вообще всех уголовных дел. Следователь пишет, что у него есть данные, что человек скроется, а судья, как человек порядочный,
Следователю верит. Нет,
но иногда... И сколько защиты не говорит, ну покажите нам эти данные.
Для того, чтобы... Это тоже очень просто решается этот вопрос. В защите делают ссылку на то, что это пришло от оперативника.
Совершенно
по оперативным
верно.
Данным.
Совершенно
а
верно.
Поскольку
дальше
раскрывать
идет
информацию нельзя, да?
Дальше идет рапорт оперативного сотрудника, что у него это есть. Вот по одному из моих уголовных дел человек содержался под стражей почти 2 года, и все 2 года ему срок содержания под стражей продлевался, ссылаясь на рапорт, написанный на 4-й день после задержания.
Кстати,
и все наши попытки сказать, что ну, по закону, если он, как вы говорите в рапорте, пытался кого-то подкупить, это уголовное преступление. Раз у вас есть такая информация, вы должны ее реализовать. И либо принять решение о возбуждении дела по подкупу, подачи взятки, либо отказать, если нет доказательств.
Вот, видимо, логические формы не работают совершенно.
Они абсолютно не работают.
Потому что сейчас, если вот вспоминать о том деле, которое рассматривает Хамоновский суд, там же адвокаты Михаила Ходорковского, Платона Лебедева все время оспаривают избрание меры пресечения, такой как содержание под стражей. Говорят, что они и так осуждены к заключению, а основания это приводят гособвинители все те же. Значит, они могут скрыться, давить на свидетелей, и тогда адвокаты задаются вопросом все время, так тогда, наверное, видимо, претензии надо предъявлять к Федеральной службе исполнения наказаний, раз она плохо охраняет своих подопечных.
Ну вот, кстати сказать, события в Федеральной службе исполнения наказаний тоже одно из знаковых событий,
да.
Наверное, все-таки.
2009 года.
Да, во всяком случае, объявлена реорганизация этой структуры. Правда, пока не до конца понятно, во что она выльется, но, по крайней мере, объявлена. И произошли, ну, и кадровые такие знаковые изменения. Увольнение руководителей наиболее известных следственных изоляторов Бутырки и Матросской Тишины. Освобождение от должности, замена других руководителей в этих органах. А вот еще у нас президент подписал указ о реорганизации МВД.
Но ведь это стало возможным, простите, я вернусь к реформе Федеральной службы исполнения наказаний. Ведь это вообще все началось после того, как в следственном изоляторе в Москве умер Сергей Магнитский. То есть потребовалась смерть человека для того, чтобы там наверху наконец призадумались, что что-то нужно менять. Сергей Александрович, с вашей точки зрения, вот эта вот затеянная реформа, она даст какие-то плоды в Федеральной службе исполнения наказаний? Ведь, во всяком случае, о заявленном реформировании МВД, которое началось после истории с майором Евсюковым, расстрелявшим в 2009 году ни в чем не повинных людей в супермаркете. И, кстати, это дело в конце 2009 года начало рассматривать Мосгорсуд. Так вот, эта реформа, заявленная, она ни к чему как-то вот не привела. Проверки начались в милиции в апреле 2009 года, ну вот после истории с Евсюковым. А к концу года в средствах массовой информации все чаще и все больше появлялось сообщение о том, что тут милиционеры кого-то избили, там кого-то расстреляли, здесь как-то действовали незаконно.
Марин, я думаю, что на самом деле сама по себе перестановка руководителей и уголовно-исполнительной системы, и следственных изоляторов на правовую ситуацию вряд ли окажет какое-либо влияние. Внешне можно сказать, да, это существенные изменения, как у нас, вот, собственно, те, кто эти инициируют изменения, говорят. Что произойдет в реальности, вот пока не ясно, как это реформирование будет происходить. Вот когда какая-то концепция будет представлена, можно уже будет это оценить и высказать суждение. Но я могу сказать только одно, что до тех пор, пока наши суды не будут штамповать практически.
Не перестанут.
Да, не перестанут штамповать решения тысячами о заключении под стражу лиц. И статистика применения этой меры пресечения просто каждый год растет, не будет расти. Вот вряд ли что-то изменится, даже если какие-то кардинальные изменения произойдут. Кстати, вот в 2009 году Государственная Дума приняла еще один закон, которым вводится новый вид наказания. Это уже не мера пресечения, а наказание, домашний арест. Предполагается, что опять, если это наказание будет применяться, по сути, лицо будет содержаться, ну, можно так сказать, в условиях изоляции от общества.
В личных условиях.
Да, в условиях изоляции от общества, но в своем жилище.
А насколько изолирован, кстати, он будет от общества? Сможет ли он пользоваться телефонами?
А вот, Марин, здесь как раз есть нюанс. Вот здесь все оставлено на усмотрение суда. Суд будет определять конкретные ограничения в отношении этого гражданина. Возможно, ему запретят пользоваться интернетом, возможно, запретят пользоваться телефоном. Максимальный срок, кстати, такого пребывания дома – 4 года. Вот. И надо сказать, что если эти ограничения будут лицом нарушены, это дает основание уже применять другие меры наказания, уже связанные с лишением свободы и нахождением совсем в других местах.
Слушайте, ну это же замечательная идея. Во-первых, это очень экономично для государства. Во-вторых, это очень гуманно. Хотя, кто же как посмотреть, потому что можно предположить, что случится с человеком, который 4 года не выходит из дома.
Речь не идет о том, что он не выходит из дома. Да. В принципе, все-таки это слишком... прямое представление.
Да, то есть его он все-таки сможет выйти погулять?
Безусловно. У него могут быть внесены ограничения, скажем, чего он не может посещать, в какой период времени он не может выходить из дома.
Да.
Но это не значит, что он ограничен исключительно этими стенами. Я извиняюсь,
да.
Но даже лицо, лишенное свободы, имеет у нас по правилам законодательства нынешнего право на там долгосрочные свидания, на
прогулки.
На прогулки, на отпуск.
Более того, даже на отпуск.
Чрезвычайным обстоятельствам, да.
Могут максимум запретить выезжать, скажем, с какого-то населенного пункта, предположим, в определенное время, посещать места.
Вот, кстати, вы сказали про отпуск, и я тут же вспомнила, что еще одно важное событие, которое произошло в 2009 году, это освобождение условно-досрочно Светланы Бахминой, которого добивалось общество, и была активная кампания в конце 2008 года, организована в интернете, в том числе по сбору подписей, для того, чтобы ее все-таки освободили условно-досрочно. В ноябре 2008 года она родила ребенка, и вот все находилось в таком подвешенном состоянии, и вот, наконец, все-таки в 2009 году ее таки условно-досрочно освободили. И, в общем, многие расценивали это как победу гражданского общества. Многих эта история вдохновила с той точки зрения, что люди поверили, что они действительно, их мнение может повлиять на чьи-то решения. Активность самих граждан, особенно в последние несколько месяцев, возросла, считает член общественной палаты адвокат Елена Лукьянова.
За последние полгода произошло то, чем мы ранее предполагали. Пружина была сдавлена общественная со стороны государства так сильно, гайки заверчены так круто, что наступил момент, когда либо дальше сломается, либо пойдет сила противодействия. Сила противодействия пошла. Общество начало говорить громко, по-разному, вплоть до Дымовского, как бы к нему ни относиться. Да, это был прорыв от того жуткого гнойника, который назрел в структурах МВД и следственно. И государство начало реагировать. Ему некуда деваться, оказывается. Все не так плохо. Вот что самое главное, на мой взгляд, произошло.
Вы начали говорить, Игорь Николаевич, о реформе милиции, которая началась в 2009 году. А с вашей точки зрения, какие-то серьезные уже меры предприняты для того, чтобы реформировать российскую милицию в 2009 году? И стоит ли ожидать действительно каких-то серьезных изменений году 2010-м.
Но, к сожалению, без тяжкого вздоха такую большую тему не прокомментируешь. Потому что то, о чем больше всего говорят, у нас на сегодняшний день милиция централизованная крайне. И получается, что руководитель милиции никак не связан с местными властями. Ни с местными, ни с губернскими властями. От них не зависит его назначение формально, по крайней мере, по закону. От них не зависит его зарплата. Сейчас, наоборот, тенденция на сужение. Еще раньше допускалось совместное финансирование органов внутренних дел на территории субъекта. Теперь федеральный уровень хочет финансировать исключительно сам. Во что выльется вся эта реорганизация, пока сказать крайне сложно. Скажем, я однозначно уверен, что следственные органы надо выводить из органов внутренних дел, потому что одна из серьезнейших проблем – это подчинение ей одному начальнику и оперативного и следственного работника. Поэтому, если есть желание у начальника сфальсифицировать что-то, именно у начальника. Потому что желание сфальсифицировать у рядового сотрудника – это еще не самая большая проблема. Проблема становится, когда для руководителя выгодна системная фальсификация.
Вот вы когда сказали о фальсификациях, тут же опять же вспомнились события осени 2009 года, когда в интернете вдруг милиционеры, представители правоохранительных органов начали последовательно выкладывать какие-то свои видеообращения в адрес президента, в адрес председателя правительства, рассказывать о фактах фальсификации, о фактах каких-то подтасовок. И на самом деле это появилось новое даже такое течение. Интернет становится трибуной для высказывания протестных настроений, говорит директор по стратегическим коммуникациям проект «Бюро социальное действие» Вадим Воробьев.
Поскольку интернет становится все более и более доступным, в него втягивается все больше и большее количество людей, и самое главное, пожалуй, то, что власть начинает обращать внимание на интернет, она смотрит, анализирует те проблемы, ту тематику, которая там появляется, и начинает реагировать на нее. Я думаю, что гражданской проблематики в интернете будет все больше и больше. И НКО уже обращают внимание на интернет, особенно активные в этой сфере, пожалуй, политические организации и природа охранные. Вот они, можно уже сказать, что поняли все возможности, которые дают социальные медиа, благосфера, и очень активно там присутствуют. Поэтому я думаю, что именно интернет будет основным каналом для некоммерческих организаций, для продвижения своих идей.
А вы, Сергей Александрович, считаете, что реформа, заявленная милицией, она даст свои результаты?
Очень бы хотелось, конечно, чтобы она дала свои результаты, но об этом опять можно говорить после того, как будут представлены совершенно конкретные проекты. Что предлагается? Каким образом предлагается, скажем, увеличить социальный контроль за той же милицией? Понимаете, к огромному сожалению, милиция воспринимается уже длительное время никак несущая какой-то позитив. Люди просто ее откровенно боятся. Я уже не говорю про вот Евсюкова, про эту ситуацию, связанную с ним. Кстати, тоже интересное дело. Очень ярко показывает, как странным образом начинают пропадать доказательства, подтверждающие обвинения и так далее. Вот просто дело, которое попало под повышенный социальный контроль. А сколько таких дел, которые, увы, оказываются вне зоны этого контроля? Вот только когда-то такая концепция этих изменений будет детально разработана и представлена с изменениями в законодательство, вот тогда можно будет надеяться на то, что что-то, может быть, изменится, по крайней мере, в законодательной сфере.
Ну, кроме всего прочего, я считаю, что нужно напомнить слушателям еще об одном изменении законодательном, которое начало действовать в 2009 году. Фактически в России стало одной силовой структурой больше, потому что судебных приставов наделили полномочиями вести оперативно-розыскную деятельность. Много очень было споров вокруг этого, насколько это нужно, не нужно. Но, в принципе, служба судебных приставов в 2009 году набирала обороты довольно активно, и как-то их присутствие начали ощущать многие. В частности, уже не единичными были случаи, когда людей останавливали в аэропортах, не давая им покинуть страну, потому что был какой-то якобы неоплаченный долг. Хотя на самом деле просто информация очень медленно поступает от службы судебных приставов к пограничникам. Человек уже мог все заплатить, а выехать из страны...
В этом смысле не могу удержаться от одного из примеров, когда задержали при попытке выезда на отдых мужчину, он ехал со своей бывшей женой, с которой после развода он должен был платить алименты и имел задолженность. Вот они уже выезжали вместе, помирившись, а его не выпустили.
Потому что он не заплатил алименты.
Потому что он не заплатил алименты женщине, с которой он примирился, и которая уже отозвала свое заявление от приставов. И ехала с ним вместе отдыхать. Ну, очевидно, что вместе поехали, видимо, к приставам.
А, кстати, вы заговорили о семейной ситуации.
Да, это тоже одна из таких знаковых, наверное, тем прошлого года. Это борьба за детей.
Да, боролись за детей во Франции.
Причем как трансграничные, так и внутри страны. Проблема-то, конечно, большая и серьезная, но, опять же, мы все равно упираемся в то, с чего начинали беседу. Без нормального суда, нормального, независимого, без судьи, который не будет ожидать, как на его решение по отношению известного лица посмотрит сверху. эта проблема все равно не решится. Она же была всегда. Я помню, мой, скажем, однокашник после развода долго добивался решения вопроса, чтобы жена ему давала общаться с ребенком. У нас есть ассоциация одиноких отцов. Может быть, вы знаете?
Да, да, да. Они даже принимали участие в представителе ассоциации у меня в передаче «Радио Свобода».
Ну, то есть, проблема-то она давняя и застарелая, я бы даже сказал. Но прошлый год, правда, ее сильно высвечивал. Это факт.
Но, может, это наверняка сподвигнет, может быть, законодателей к тому, чтобы что-то предпринять. И, во всяком случае, к концу 2009 года так активировались разговоры о необходимости все-таки введения ювенальной юстиции в России и какого-то серьезного подхода к этому институту. Кроме всего прочего, начали активно обсуждать процедуру медиации, правда, в арбитражном процессе, но, тем не менее, уже появились предположения о необходимости введения процедуры медиации, соглашения в процедуры, связанные с семейными конфликтами, в процедуры, связанные с гражданскими какими-то правоотношениями.
Нет, ну, в смысле развития, скажем, можно отметить, что на съезде судей обсуждался вопрос о целесообразности введения в гражданском процессе апелляционного производства. Правда, это достаточно узкий и профессиональный вопрос, но, если говорить более простыми словами, возможности второй раз
пересмотреть
дело, принося новые доказательства. И с анализом ошибок, допущенных при первом рассмотрении. Но это, опять же, вот профессиональный вопрос. Ну, то есть, с моей точки зрения, одна из ключевых линий все-таки прошедшего 2009 года – это очевидное внимание руководства государства к линии судебной и к линии других правоохранительных органов. И тоже были, и продолжаются, по-моему, еще до сегодняшнего дня споры, вправе ли сотрудник ГИБДД отстранить от управления пьяного прокурорского работника или не вправе.
Эта история, кстати, всколыхнула очень сильно сообщество автомобилистов. Спасибо вам большое, что вы напомнили просто действительно это обсуждение, потому что сначала все очень обрадовались, когда запретили гаишникам выскакивать на дорогу откуда-то из кустов или, наоборот, прятаться в кустах.
Нет, сначала включили положение о возможности засад на дорогах именно в легальные действия. Потом это было исключено прокуратурой, по требованию прокуратуры. Потом вот долго обсуждался вопрос, лиц, имеющих спецстатус, все-таки можно отстранять от управления транспортным средством или нельзя
судьи
отстранять?
Судьи или прокуроров?
Можно ли, ну, судьи, прокуроры, депутаты, там, в принципе, список не такой маленький в действительности, как изначально кажется.
Но, насколько я понимаю, к концу 2009 года была установка, что пьяного прокурора, судью, депутата нельзя отстранять от управления транспортом, пускай
себе сейчас
есть...
один из сотрудников прокуратуры находится в судебном процессе с службы ГИБДД. Как раз и с этим вопросом, да.
Если говорить о других правоохранительных органах, стоит, наверное, еще вспомнить, что, к сожалению, пока правоохранительные органы не сообщили обществу о том, как проходит расследование по делу об убийстве Станислава Маркелова, которое было в начале 2009 года, как проходит расследование по делу об убийстве Натальи Истемировой, которая была убита летом 2009 года. И не совсем понятна позиция государства, в частности, в отношении убийств от публичных лиц, правозащитников и журналистов. Бесконечно велись споры о том, стоит ли выделять этих людей в какую-то особую категорию или не стоит? Стоит ли более тщательно вести расследование убийств именно журналистов и правозащитников? Или имеет смысл подходить к расследованию этих преступлений так же, как к расследованию обычных граждан? И было очень много споров на этот счет. Наша передача уже подошла к концу. У меня единственная к вам просьба, буквально в двух словах, если можно, как-то спрогнозировать ситуацию на 2010 год с учетом тех изменений, которые вступят в силу в 2010 году, и известно ли о тех законодательных инициативах, которые должны получить свое воплощение в виде законов в 2010 году. Сергей Александрович.
Да, конечно, хотелось бы, чтобы в 2010 году некоторые законодательные инициативы, родившиеся, скажем так, в 2009 году, не были реализованы. В частности, я имею в виду законодательную инициативу об ограничении прав адвокатов, внесении изменений в закон о содержании под стражей, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений. Согласно этим законодательным инициативам, закон этот, в общем-то, уже первое чтение прошел, но еще есть третье чтение в Думе. Согласно этим инициативам, возрождаются те правила, которые были уже признаны Верховным судом незаконными, о том, что адвокату запрещается проносить, например, компьютер, ноутбук, следственный изолятор, фотоаппарат, какие-то еще средства, диктофон. Причем я еще готов допустить запрет проноса туда мобильной связи, исходя из тех ограничений, которые существуют. Опять-таки, не в отношении адвоката, а в отношении лица, к которому применяется мера пресечения. Но все остальное, то, что вот это предлагается запретить, я думаю, это создаст колоссальные проблемы, потому что уже время, когда уголовное дело состояло из одного тома, это эти времена давно прошли, сейчас очень много многотомных дел, много материалов. Естественно, адвокату тащить все это с собой крайне сложно, я имею в виду в бумажном виде. Как теперь общаться с подзащитным, разъяснять ему на пальцах какие-то положения крайне сложные, мне представляется это весьма непонятным. Поэтому хотелось бы надеяться...
Особенно на фоне того, что с сотрудником обвинения...
Да, все это можно, конечно, безусловно. Вот интересно, это уже равенство всех перед законом и судом. Вот поэтому хотелось бы, чтобы такого рода инициативы все-таки в 2010 году не нашли своего.
Да, Игорь Николаевич, ваши два слова в заключение относительно тех изменений, которые могут быть приняты в законы в 2010 году.
Надеемся, что все-таки будет изменено законодательство, регламентирующее полномочия и структуру правоохранительных органов. Любые реформы надо закреплять именно законодательно. Надеемся, что идея расширения, скажем, мер наказания, не связанных с лишением свободы, она тоже будет продлена, и что права граждан все-таки будут защищаться все лучше и лучше теми судами, которые будут действовать в новых условиях.
На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Трачешникова. Со мной в студии сегодня юридические итоги 2009 года подводили адвокат юридической фирмы «Юст» Игорь Пастухов и адвокат Московской городской коллегии адвокатов Сергей Насонов. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
В одном из домов мебели вздумали двигаться и прыгать. Энн сказал, что мебель придворная и просится Ванечка.
Связано все с Пушкиным. Медный всадник являлся, и петербургским жителям свой город сам-то призраком кажется.
Представители одной американской секты купили право провести ночь в пирамиде Хуфу, а они покончили там с собой.
Разница во времени и документы прошлого. Впервые в эфире «Свободы» в субботу в 9 утра.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что у него все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».